Глава 7. В юрте Кулан-Хатун. Увидишь, красавиц прекраснее нет. Глаза у них узкие, и схожи они с глазами рассерженной рыси. Из монгольской песни. Тихая ночь веяла холодом от снеговых гор. Луна скрылась за тяжелыми облаками. Кое-где тускло мерцали редкие звезды. Китаянка шла впереди, оставляя за собой нежный аромат цветущего жасмина. Две тени поднялись с земли. «Ха! Кто идет?»
«Черный иртыш», — прошептала китаянка.
«Покоренная вселенная», — ответил пароль часовой, и тени расступились. Приближаясь к белой юрте, Каган думал, какую новую причуду сегодня покажет Кюсюльтю. Каждый раз, когда он приходил к ней, отрываясь от бесед с военачальниками, она встречала его по-разному. То она была одета, как китаянка, в шелковой одежде, расшитой необыкновенными цветами, то лежала, охая, под собольем покрывалом, уверяя, что умирает, и просила положить его могучую руку на ее маленькое сердце. То сидела, обхватив голову руками и, обливаясь слезами, слушала старую монголку, которая пела старинные монгольские песни про зеленые берега Керулена и одинокое кочевье среди необозримой пустынной степи. Китаянка подняла входную занавеску белой юрты, и Каган шагнул внутрь. Посреди юрты горел костер из корней степного кустарника, и душистый дымок завитком подымался к отверстию круглой крыши. Кулан-Хатун сидела, обняв колени, уставившись неподвижными суженными глазами на прыгающие огоньки костра. Вместо обычных шелковых ковров на земле лежали три простых пестрых войлока. В стороне были собраны вьючные сумы, уже зашнурованные, готовые к дороге. Каган остановился при входе. Веселые искры загорелись в его блестящих кошачьих глазах. «Вот она, новая причуда», — подумал он. Кулан-Хатун очнулась, провела ладонью по глазам с подчерненными, протянутыми до висков бровями. Она вскочила, закинула голову назад и упала ниц, обняв руками ноги Кагана. «Прости меня, великий, незаменимый, единственный во все века, что я потревожила твой сон или твои думы или военный совет, но я не могу больше оставаться здесь. Отовсюду из каждой щели грозит смерть, и мне, и моему маленькому сыну. Я хочу уехать нищей, с одной верной служанкой, и скитаться по степи, где меня никто не узнает».
«Но ты подожди немного. Дай мне чашку китайского чая, а я посижу около тебя и послушаю, откуда и кто тебе грозит».
Каган обошел огонь и опустился на войлок. Куда делись шелковые ковры, устилавшие юрту? Где расшитые птицами и цветами занавески, висевшие раньше по стенам? Теперь это юрта обыкновенного простого кочевника, каким он сам был 40 лет назад. Кулан опять собралась в комок и поглядывала на Кагана злыми глазами рассерженной рыси. Рядом с ней лежал, свернувшись, ее маленький сын Кюлькан, голый, смуглый, со стриженной черной головой, с двумя косичками над ушами. Она заговорила тихо, жалобным, певучим голосом. «Я не могу надеяться ни на что, ни на какую защиту. У меня нет ни отца, ни матери, и из всех братьев остался один. Он служит простым нукером, а раньше он имел бы 1000 нукеров, и мой брат тоже скоро погибнет».
«Почему он должен погибнуть?»
«Все мы меркиты. Все наше несчастное племя погибло от мечей нукеров твоего сына с тигровыми глазами, неумолимого, безжалостного сына Джучи. Скоро он приедет сюда, и я буду видеть ненавистного убийцу моего отца и всего нашего рода. Зачем мне оставаться под скалой, которая готова упасть и раздавить меня? Отпусти меня! Все уже уложено для отъезда».
«Джучи-хан сюда не приедет. Он на берегах реки Иргиз, готовится к новому походу. А я еще живой. Держу на плечах управление вселенной. О какой иной защите, кроме моей, ты говоришь?»
Кулан тонкими пальцами провела по глазам, вытирая катившиеся слезы.
— Твоего брата, Джемаль Хаджи, я назначаю начальником 600-й сотни моей 1000 нукеров. Завтра я скажу начальнику моей 1000 Чагану, что эта 600-я сотня будет охранять и тебя, и твою юрту, и твоего маленького богатыря Кюлькана. Кто смеет бояться, находясь под защитой моей руки?
Кулан опустила глаза и сказала тихим дрожащим голосом. — Тебе самому грозят стрелы.
— Какие стрелы? — Говори, чьи стрелы?
Каган положил руку на плечо Кулан. Она закусила губу и, вернувшись, вырвалась и, вскочив, легко отбежала в сторону. Ее длинная черная коса метнулась по войлоку, как ускользавшая змея. Каган придавил ногой конец косы и повторял шепотом.
— Говори, кто готовит мне гибель?
Кулан спиной прижалась к решетке юрты. — Великий, несравненный, никакие народы, никакие войска не страшны тебе. Ты разгромишь их, как порыв ветра уносит осенние листья. Но можешь ли ты уберечься от тайных врагов, которые сидят вместе с тобой в одном шатре, следуют за тобой днем и ночью? Я одна тебе предана и люблю тебя, как могучую, прекрасную гору родного Алтая, покрытую сверкающим снегом. Ты один моя защита, а без тебя меня отбросят, как камешек на дороге. Разве я говорю неправду? Ведь ты все видишь, все понимаешь, и речь ветра, и стон Ивелги, и шипение змеи. Ведь все верно, что я говорю.
— Все рассказывай, все, что знаешь, — хрипел Каган, не выпуская косу.
Зеленые злорадные огоньки загорелись в глазах Кулан-Хатун. Старики в степи мудро придумали, что наследником, хранителем огня в юрте, должен быть всегда самый младший из сыновей хана. Старшие сыновья подрастают и торопятся взять в руки поводья отцовского коня. Поэтому отец их выделяет и ставит им юрты подальше от своей. Пусть сами ведут хозяйство. А пока младший маленький сынок подрастает, отец может спокойно пасти свои табуны. Ты всех одарил, всех сыновей наделил улусами. Почему же ты забыл сделать наследником твоего самого маленького сына Кюлькана?
Каган выпустил косу. Долго сопел, наконец сказал. «Я оберегаю и мальчика, и тебя. Поэтому я и не объявил его наследником. Монголы никогда не станут любить и слушаться сына Меркитки».
Кулан бросилась на колени. «А вот я не боюсь любить единственного и лучшего в мире, самого необычайного из людей сына Меркитки, тебя, мой повелитель, посланный самим небом, потому что твоя мать...» Великая Айлун была не монгольского рода, а из моего племени меркитов.
Чингисхан хрипя поднялся. — Да, ты сказал отдельно. Об этом все забыли. И пусть не вспоминают. Твои слова я сохраню в моем сердце. Никуда не смей уезжать. Разложи опять ковры. После военных советов с наёнами я буду приходить к тебе, моя маленькая рысь, моя желанная, моя кюсюльтю.
И Каган, тяжело ступая, вышел из юрты. Кулан встала и, сдвинув брови, медленно в раздумье наматывала на руку свою длинную черную косу. Она позвала служанку. Китаянка крепко спала, прикорнув у стенки. Кулан разбудила ее ударом маленькой ноги и сказала. — Грубиян, чуть не сломал руку. — Расстели опять ковры. Вплети еще пучок конского волоса в мою косу. Дикарь чуть не оторвал ее. Завтра большой обед с иноземными послами. Достанешь китайское голубое платье, вышитое серебряными цветами. Глава 8. Каган считает по пальцам. Каган, обдумывая то, что ему говорила рассерженная рысь, тихо обходил курган. Перед ним снова поднялась тень. Они обменялись паролями. Черный Иртыш, покоренная вселенная. Каган узнал в часовом своего старого нукера, сопровождавшего его во всех набегах.
Что услышал? Что увидел?
Там, в далеких горах, много огней. Видишь точно ожерелье из звезд.
Это костры жителей этой равнины, убежавших со своими стадами в горы. Они боятся нашего войска.
А что между собой говорят нукеры?
Говорят, что мы всех баранов доедаем, что кони объели всю траву и ущиплют корни, что мечи просят крови. Поэтому, говорят, великий Каган мудрее нас. Он все видит, все знает. Скоро поведет нас туда, где всего вдоволь, и нашему иконскому животу.
Верно. Каган все видит, все знает. Обо всем подумает. Побеги скорее к начальнику тысячи Чагану. Скажи, что мы приказываем сейчас же садиться на коня, взяв с собой 600.
Сейчас побегу, мой хан.
Постой! Скажи еще Чагану, что я буду загибать пальцы и ждать его здесь, на кургане, перед этой лужайкой.
Монгол, переваливаясь на кривых ногах, побежал вниз с холма. А Каган, опустившись на пятки, неподвижно сидел, наставив большое ухо, и вслушивался в звуки, доносившиеся из темноты. Он стал про себя считать.
Раз, два, три, четыре.
И когда доходил до сотни, то загибал один палец. Луна медленно катилась по небу, то заворачиваясь в облако, то снова выползая на темное небо. И тогда юрты нукеров, широким кольцом растянувшиеся вокруг холма, то виднелись четкие и близкие, то уходили в тень от облака и темнели неясными пятнами. Когда Каган досчитал до 200 и загнул второй палец, между юртами забегали тени. Несколько нукеров вскачь помчались в туманную степь. По всему лагерю послышались гортанные крики «Тревога!».
Каган продолжал неподвижно сидеть и спокойно считать третью сотню, затем четвертую.
Издали послышался глухой гул. Он все усиливался, и Каган понимал, что это скачет табун в 1000 коней. Табун мчался все ближе и разом остановился у подножия холма. До Кагана донесся острый запах лошадиного пота, и налетело облако пыли, на мгновение скрывшее весь лагерь.
Каган продолжал считать и загибать пальцы.
Из табуна слышались визги и глухие удары легавшихся коней. Низким, хриплым голосом Каган проревел:
«Чаган! Ое, Чаган! Ое, слушаю!»
Протяжно из темноты долетел ответ.
«Я загнул уже 6 пальцев. Зачем медлишь? Загни еще 2, и мы все будем на конях!»
Луна опять выплыла из тучи и ярким светом озарила круг между юртами, куда отовсюду бежали монголы. Одни тащили седла и потники, другие вели к своим юртам коней, третьи вскачь проносились к своим заранее назначенным местам.
Каган продолжал считать.
Он загнул 7-й палец и оглянулся, услышав за собой шаги.
2 нукера вели оседланного саврасова коня Чингисхана. Ухватившись рукой за гриву, он поднялся в седло и медленно выехал на выступ холма.
Сзади него выстроились 7 нукеров. Один держал знамя с трепетавшими концами. Перед Каганом еще во всех направлениях передвигалась гуща коней и всадников, но все они быстро занимали известные им места — и не успел еще Чингисхан загнуть 8-й палец, как перед ним уже стройно протянулись 6 рядов всадников, по сотне в каждом ряду, а впереди выстроились начальник 1000 Чаган и близ него несколько телохранителей тургаудов.
«Чаган, ко мне!» — закричал Чингисхан.
Чаган подскакал к холму и остановился в 3 шагах от Кагана.
«Ты поедешь к той горе, куда забрались все харачу, простонародье, бедные кочевники и все длинноухие зайцы из степи. Ты пригонишь сюда весь их скот и не упустишь из рук ни одного барана. Вперед!»
Чаган повернул коня и поскакал к отряду.
«За мной!»
Отряд двинулся ряд за рядом, сотня за сотней, заворачивая набелевшую в лунном свете дорогу.
Каган оставался неподвижным на выступе холма и продолжал высчитывать и загибать пальцы.
пока последний наездник не потонул в сумеречной дали. Он загнул десятый палец. Подготовил ли надменный хвостун Шах-Хорезма такое войско? Мы скоро увидим это в бою под Бухарой. Глава 9. Пропавший караван. Чингисхан приказал своим мусульманским послам снарядить большой караван и отправиться, якобы для продажи товаров, во владение Хорезмшаха. Чингисхан передал им значительную часть своих собственных ценностей, награбленных им в Китае, а на вырученные деньги приказал накупить, возможно, больше тканей, чтобы он мог ими одарять отличившихся. Махмуд Ялвач отправил с караваном множество товаров, но сам отказался ехать в Хорезм. Он и два его спутника лежали в юртах, охали и уверяли, что их в Бухаре отравили. Караван состоял из 500 верблюдов, и с ним отправились 450 человек, выдававших себя за купцов и приказчиков. Во главе каравана Чингисхан поставил своего монгольского нукера Усуна. Пройдя через горные отроги Тяньшаня, караван прибыл в пограничный мусульманский город Атрар. Там караван Баши Усун показал начальнику города грамоту, собственноручно подписанную шахом Мухаммедом и с его восковой печатью. В ней шах разрешал монгольским купцам разъезжать и торговать во всех городах Хорезма свободно и без всяких сборов. Город Атрар славился своими базарами. Сюда весной и осенью прибывали кочевники из отдаленнейших кочевий. Они пригоняли баранов и рабов, привозили просоленные кожи, шерсть, разные меха, ковры и выменивали их на материи, сапоги, оружие, топоры, ножницы, иголки и булавки, чашки, медную и глиняную посуду. Все это изготовлялось искусными мастерами и их рабами в городах Мавераннагра и Хорезма. Прибывший караван был необычайным для базаров Атрара. Купцы разложили на коврах такие диковинные и драгоценные вещи, каких атрарцы никогда не видывали. Толпами приходили они и дивились, рассматривая металлических башков, так искусно позолоченных, что они казались вылитыми из золота, яшмовые изогнутые жезлы, приносящие счастье, вазочки, курильницы и странные фигуры из яшмы и нефрита, чайники и чашки из тонкого китайского фарфора, мечи с золотыми рукоятками и ножнами, усыпанными драгоценными каменьями. Здесь были и бобровые, и черно-бурые лисьи шкурки, и мужские и женские одежды из толстого шуршащего шелка, подбитые соболями. Были и другие редкие и ценные предметы. В толпе говорили: «Все эти драгоценности награблены татарами в Китае, в царских дворцах. На этих роскошных одеждах, наверное, окажутся пятна засохшей крови. Воины продали награбленные вещи за бесценок купцам, а здесь купцы хотят перепродать и нажиться». «Почему наши войска не пойдут в Китай?» — рассуждали другие. «И мы могли бы достать такие же сокровища». «Если татарские купцы будут предлагать эти роскошные товары за полцены, то что же останется делать атрарским купцам? На наши товары никто не захочет даже смотреть». Степные погонщики скота неодобрительно покачивали головами. «Кому нужны такие вещи? Только ханам, бекам, да нахалаты судьям и великим имамам. Чтобы купить эти роскошные одежды, они теперь с нас сдерут двойные подати». Начальником города Атрара был Инальчик Каир-хан, племянник царицы Хорезма Туркан-хатун. Он проехал со свитой по базару, остановился около выставленных вещей монгольского каравана и принял от купцов подарки. Затем, озабоченный, он вернулся в крепость и послал Хорезмшаху донесение, в котором писал: «Эти люди, прибывшие в Атрар в одежде купцов, не купцы, а скорее лазутчики татарского кагана. Они держатся надменно. Один из купцов, родом индус, попробовал грубо назвать меня только по имени, не называя ханом, и я приказал отстегать его плетьми. а остальные купцы расспрашивают покупателей о делах, которые вовсе не имеют отношения к торговле. Когда же они остаются одни с кем-либо из народа, они угрожают. Вы не подозреваете того, что делается за вашей спиной? Скоро произойдут такие события, против которых вы не сможете бороться.
Встревоженный таким письмом, Хорезм-шах Мухаммед приказал задержать в Атраре монгольский караван. Все 450 купцов и монгольский караван Баши-Усун исчезли бесследно в подвале крепости. А монгольские товары наместник Атрара отправил в Бухару для продажи. Вырученные деньги взял себе Хорезм-шах Мухаммед. Из всего каравана остался в живых только один погонщик. Ему удалось убежать и добраться до первого монгольского поста. Там его посадили на почтового коня с бубенчиками, и он помчался к Чингисхану со страшной вестью. Глава 10. Посла не душат, посредника не убивают. Не успел месяц увеличиться, а затем снова изогнуться серпом, как от владыки татарского в Бухару прибыл новый посол, Ибн Кефредж Багра, отец которого был некогда эмиром на службе у отца Хорезм-шаха Текеша. С ним прибыли два знатных монгола. Перед тем, как принять послов, Хорезм-шах Мухаммед долго совещался со своими кипчакскими военачальниками. По их указанию он решил принять монгольских послов гордо и сурово, но все-таки выслушать их, чтобы узнать намерения Чингисхана. Старший посол вошел с поднятой головой. Он уже не преклонил колен и говорил стоя, точно готовый к бою, хотя свое оружие, согласно требованию Викиля, он оставил при входе. «Владыка западных стран», — сказал он, — «мы явились напомнить тебе, что нашим купцам, прибывшим в Атрар из царства Чингисхана, ты сам выдал грамоту, подписанную твоей же рукой и скрепленную твоей печатью. В ней ты разрешил нашим купцам свободно торговать и приказывал всем относиться к ним дружественно, но ты коварно их обманул. Они все убиты, их имущество разграблено. Если предательство само по себе является презренным делом, то оно становится еще более отвратительным, когда исходит от главы ислама». Хорезм-шах закричал. «Бесстыдник! Как ты смеешь так говорить со мной? Как ты решился обвинять меня в поступках, сделанных моим слугой?» «Великий шах, ты, значит, утверждаешь, что наместник Атрара поступил вопреки твоему приказу? Отлично! Тогда выдай нам этого преступного слугу и Инальчика Каирхана, и наш великий Каган сам сумеет, как подобает, его наказать. Но если ты мне ответишь «нет», то тогда готовься к войне, в которой самые доблестные сердца падут в битве, и твердо направленные татарские копья попадут в цель». Хорезм-шах задумался, слушая грозные слова. Все замерли, понимая, что сейчас решается вопрос, быть или не быть в войне. Но некоторые заносчивые кипчакские ханы закричали: «Смерть хвостуну! Он смеет угрожать нам! Великий падишах, ведь Инальчик Каирхан — племянник твоей матери! Неужели ты отдашь его на растерзание неверным? Прикажи убить этого наглеца, или мы сами его прикончим!»
Хорезм-шах сидел бледный и серый, как мертвец. Его губы дрожали, когда он тихо сказал: «Нет, Инальчика Каирхана, моего верного слугу, я не отдам». Тогда один из кипчакских ханов подошел к монгольскому послу, схватил его за бороду, одним взмахом кинжала отрезал ее и бросил ему в лицо. Посол Ибн Кефредж Багра был сильный и смелый человек. Но он не вступил в борьбу, а только крикнул: «В священной книге сказано: посла не душат, посредника не убивают!» Ханы кричали: «Ты не посол, а пыль на сапоге татарского кагана! Почему ты, мусульманин, служишь нашим врагам? Ты предатель, татарский навоз! Ты изменник родине!» Тут же кипчакские ханы набросились на посла, закололи его кинжалами, а двух его спутников-монголов избили. В истерзанном виде они были доставлены на границу владений Хорезм-Шаха, где им подожгли бороды и затем отпустили пешими, отобрав коней. Глава 11. Чингисхан рассердился. Днем Каган несколько раз выходил из шатра и всматривался вдаль. Он чего-то ожидал. Возвращаясь в шатер, он опускался на шелковый ковер и выслушивал, что ему объяснял его главный советник Елю-Чуцай, высокий, медлительный в движениях, худощавый китаец с настороженными проницательными глазами. «Можно завоевать вселенную, сидя на коне, но управлять ею, оставаясь в седле, невозможно. Надо немедленно назначить в каждую область начальника. Он позаботится о запасах зерна, установит судебные места для сбора умеренных податей с населения с наказанием смертью тех, кто не заплатит. В каждое такое судебное место надо назначить по два доверенных, выбранных из ученых людей. Один из них будет начальник, а другой его помощник. Для усиления доходов надо установить пошлины с купцов, налоги с вина, уксуса, соли, добычи железа, золота, серебра и за право пользования водой для орошения полей».
«Это все ты говоришь дельно», — ответил Чингисхан.
Хранитель печати уйгур Измаил Хаджа подал печать Кагана. Это была нефритовая фигурка тигра, стоящего на золотом кружке, смазанном алой краской. Каган придавил печать к указу, заранее приготовленному Елю-Чуцаем. В знойный полдень без ветра над степью дрожали волны горячего воздуха. Весь лагерь Чингисхана дремал, и даже кони, бродившие по равнине, теперь стояли неподвижно, сбившись в табуны, и равномерно покачивали головами, отгоняя вьющихся вокруг них слепней. Издалека, точно жужжание мухи, донесся тонкий тягучий звук. Потом стал выделяться быстрый перезвон бубенцов. Чингисхан поднял короткий толстый палец, повернул к входу квадратное лицо и наставил большое ухо с отвисшей мочкой, в которую была вдета тяжелая золотая серьга.
«Гонец! И не один!»
И он вышел из шатра. Уже было видно, как клубок пыли катился по дороге. Три всадника мчались к лагерю. Они доскакали до черных юрт, где одна лошадь грохнулась на землю, а всадник перелетел через ее голову. Часовые, подхватив лошадей под уздцы, провели их к заставе. Оттуда, в сопровождении часовых, двое из прибывших прошли к загородке для жеребят, где нашли Чингисхана. Каган сидел на корточках перед белой кобылицей и, жмурясь, следил за тем, как серый жеребенок тыкал мордой в розовое вымя матки. Двое прибывших были перевязаны тряпками. Их покрытые нарывами лица распухли. Они так изменились, что Каган, повернувшись к ним, спросил:
«Кто вы?»
«Великий Каган, мы раньше были твоими тысячниками, а теперь стали выходцами из могилы. Шах Хорезма захотел поиздеваться над нами и приказал поджечь нам бороды, честь и достоинство воина».
«А где же Ибн Кефредж Багра?»
«За то, что он твердо сказал шаху твои приказания, те собаки, что подвывают хорезмской свинье, изрубили его на куски».
«Как? Они изрубили моего посла? Моего храброго, верного Ибн Кефредж Багра?»
Чингисхан завыл. Он схватил горсть песку и посыпал им голову. Он руками растирал лицо, по которому потекли слезы. Он бросился вперед и, грузный, тяжелый, побежал по дороге. За ним побежали все бывшие вблизи. Присоединялись новые воины, пробудившиеся от крика, не понимая, отчего произошла тревога. Каган, задыхаясь, добежал до коновязи. Оторвал от прикола неоседланного коня, схватил его за загривок, навалился ему на спину и понесся по дороге прямо к Голубой горе. Елю-Чуса и сыновья Чингисхана сели на коней и помчались за ним. Они прискакали к скалистой горе. На выступе среди сосен стоял Каган. Его было видно издалека. Он снял шапку и повесил на шею пояс. Слезы, большие и блестящие, текли по смуглому лицу, по которому Каган размазал землю. «Вечное небо! Ты спасаешь праведных и наказываешь виновных!» — кричал Каган. «Ты накажешь нечестивых мусульман! Слышите ли вы, мои храбрые богатуры? Мусульмане удавили моего посла Усуна и 450 усердных купцов, поехавших торговать. Мусульмане разграбили все их товары и смеются над нами. Они убили другого моего посла, храброго Ибн Кефредж Багра. Они опалили огнем, точно свиные туши, бороды еще двух послов и выгнали, как бродяг, отняв у них лошадей. Будем ли мы это терпеть?» «Веди нас на мусульман!» — кричали татары. «Мы вырежем их города, перебьем всех с женами и детьми, мы заберем весь их скот и всех лошадей. Там не бывает морозов и холодных буранов!» — продолжал зычно реветь Чингисхан. «Там всегда лето, там растут сладкие дыни, вата и виноград, там на лугах трижды в лето вырастает трава. Разве пристойно в такой счастливой стране жить таким преступникам, как мусульмане? Мы отнимем их земли и сравняем с землей их города. На месте разрушенных городов мы посеем ячмень, и там будут пастись наши крепкие кони и стоять только юрты с нашими преданными женами и детьми. Готовы ли вы идти на мусульманские земли? Укажи нам только, где они, а мы их вырежем!» — кричали татары. — «Я вижу даже без шаманов, что настала счастливая луна, и пора повести войско на запад! — громко сказал Чингисхан. И, повернувшись, стал медленно подниматься выше, на гору. За ним последовали его телохранители и кольцом окружили то место на горе, где Чингисхан пожелал остаться один со своими думами. Поднявшись еще выше по склону горы, Чингисхан увидел на площадке над обрывом костер. Около него сидел мальчик и раздувал небольшим ручным мехом угли, на которых лежала раскаленная полоса железа. Тут же на корточках старый монгол поворачивал полосу клещами и держал наготове для ковки кузнечный молоток. — «Кто ты?» — спросил Каган. — «Я кузнец Хори из Тумена Джебена-Йона». — «Зачем ты здесь?» — «Я изготовляю закаленные острия для стрел. Они не сгибаются от ударов железа и пробивают самую прочную броню. Разве, изготовляя такие неотразимые стрелы, я не помогаю тебе?»
— «Ты дельно говоришь», — заметил Чингисхан. — «А почему ты работаешь здесь, на горе?»
— «Здесь, на горе, много смолистых корней, дающих жаркое пламя. Да если признаться, так отсюда, с горы, я вижу далеко степь, и в той стороне наши родные кочевья».
— «Что ты болтаешь? Отсюда наших кочевий не увидать, они далеко».
— «Разве степные дали не одинаковы? Я смотрю в родную сторону, и легче делается сердцу».
— «А этот мальчик твой сын?»
— «Был китайчонком, а теперь стал сыном. Я с тобой, великий Каган, ходил в Китай и там подобрал брошенного ребенка. В седле я его и вырастил. Он стал мне помощником в кузнице».
— «Где же твоя кузница?»
— «Она вся со мной на седле. Вот молотки, а кусок железа сойдет за наковальню. Мех я прячу в мешок и везу его на втором коне, где сидит и мой сын».
— «А кони добрые и крепкие у тебя?»
— «Очень уж старые мои кони. Сколько я с ними сделал походов. Когда мы придем в Бухарские земли, там я выберу себе крепких коней, да еще несколько рабов-молотобойцев».
«Будешь хорошо драться, так и целый табун коней добудешь».
«Какой я теперь воин? Я сильно изранен. Для боя я уже мало гожусь. А вот ковать ножи и наконечники стрел — это мне привычная работа. А скажи мне, великий хан, долго ли еще мы будем здесь стоять? Наш Тумен Джебена Йона голодает и ест своих коней, Пора бы двинуться дальше.
Чингисхан начал сильно сопеть и отдуваться. Это был плохой признак.
Нет, сперва скажи мне, кузнец Хори, что если весь Тумен-Джебен-Уйон ушел вперед, и его уже 12 дней здесь нет, так ты поедешь по степи его догонять и спрашивать у встречных бродяг, не видел ли кто из них Джебен-Уйона? Если все нукера начнут бродить вокруг лагеря, у меня тогда разбредется все войско.
Кузнец затрясся и упал ничком на землю.
«Приказываем этого кузнеца Хори отвезти в мою тысячу и посреди куреня дать ему 20 палок по пяткам, чтобы они у него зачесались. Послать немедленно разъезды вокруг лагеря, выловить тех нукеров, которые шатаются, отбившись от своих сотен, а имена их сотников и тысячников сообщать мне. Я им всем назначу наказание».
Чингисхан оттолкнул кузнеца, который хватал руками его большую косолапую ногу, и медленно стал подниматься по каменистой тропинке. Он остановился.
«Я буду здесь беседовать с небом об удачном походе. Поставить кругом горы стражу, чтобы никто моей беседе не помешал».
Затем Каган направился дальше, к вершине горы. Глава 12. Как надо писать письма. Чингисхан не знал другого языка, кроме монгольского, и не умел писать. Академик Бартольд. К вечеру Каган вернулся в свой шатер и созвал старших военачальников. Тут были и покрытые славой побед товарищи юных дней Чингисхана, сгорбленные, седые, высохшие, с отвислыми щеками, и молодые, выдвинутые проницательным Каганом бойцы, горящие жаждой подвигов. Каждый имел под своим знаменем 10 000 всадников, вполне готовых к походу. Все сидели тесным полукругом на коврах. Один Чингисхан сидел выше других на золотом троне. Спинка трона была искусно сделана китайскими мастерами в виде сплетающихся счастливых драконов, играющих с жемчужиной, похожей на морскую медузу с длинными лапками, а ручки трона изображали 2 разъяренных тигров. Это кресло, чеканенное из золота, Каган захватил во дворце китайского императора и в походах возил с собой. С правой стороны от трона находились 2 брата Чингисхана и его 2 младших сына, Угедей и Тули. Слева сидела последняя жена Кагана, юная Кулан-Хатун, вся сверкавшая драгоценными ожерельями и золотыми браслетами, нанизанными на руки от кисти до плеча. Слуги-китайцы бесшумно скользили позади сидевших и разносили золотые блюда с едой и золотые чашки с кумысом и красным хмельным вином. По левую руку Кагана рядом с его молодой женой сидели 2 посла. Один Ашаганьбу, прибывший от могущественного тангутского царя Бурханя, другой китайский полководец Мэнхун, посланный сунским императором Южного Китая, который ненавидел цзиньского императора Северного Китая и поэтому искал дружбы и союза с монголами. На этом пиршестве Чингисхан поразил гостей роскошью золотой посуды, обилием и разнообразием угощений и напитков. На больших золотых блюдах подавалось жаркое — мясо молодой кобылицы, дикого оленя и степных дудаков. Это чередовалось с необычайными сладостями, приготовленными китайским поваром. Кумыс, айран, красное персидское вино и китайская водка из арбузных семечек. Редкие южные фрукты, привезенные гонцами, скакавшими много дней на сменных лошадях, все это казалось особенно необычайным в этой пустынной долине, куда заходили табуны диких лошадей, и за ними шли следом тигры.
Из-за шелковой занавески шатра слышались пронзительные песни китайских певиц, звуки флейт и тростниковых свирелей. Несколько причудливо одетых танцовщиц исполняли пляски, изображая, как в степи беззаботно пасется лань, как к ней подкрадывается рысь, бросается на нее, но сама погибает от стрелы притаившегося охотника. Чингисхан, довольный удачным пиром, сидел на троне, подобрав ноги и, громко чавкая, брал куски жареного мяса с особого блюда. Его держал перед ним, стоя на коленях, китайский слуга. Лучшие куски мяса Каган совал в рот тем из гостей, которым хотел выказать милость. Во время пира Чингисхан ревниво косился на тангутского посла. Тот сидел рядом с женой Кагана Кулан-Хатун и смешил ее рассказом, как он, никогда не терявший дороги в степях, первый раз, попав в Китай, заблудился среди запутанных узких переулков столицы. Кулан беззаботно смеялась. Чингисхан, грызя баранью лопатку, сказал тангутскому послу: «Твой владыка, царь Бурхань, обещал в предстоящем новом походе быть моей правой рукой. Теперь народ мусульман убил моих послов, и я отправляюсь за это наказать шаха Хорезма. Пора царю Бурханю явиться сюда со своими всадниками и занять место на правом крыле моего войска». Тангутский посол, занятый разговором с красавицей Кулан-Хатун, небрежно ответил Чингисхану: «Если у тебя не хватает войск для похода, так не будь каганом». Чингисхан отбросил в сторону баранью лопатку, вытер жирные пальцы о белые замшевые сапоги и провел по усам полой собольей шубы. Все затихли. Задыхаясь, он захрипел, обращаясь к тангутскому послу: «Ты говоришь от имени твоего государя. Как же ты посмел мне так дерзко отвечать? Разве мне трудно сейчас же двинуть мои могучие войска на тангутское царство? Но у меня сейчас другие заботы, и я не стану громить теперь вас, подлых, коварных, как ты, тангутов. Однако если вечное небо сохранит меня от вражьей стрелы, то клянусь, когда я вернусь обратно, разгромив Хорезм-шаха, я пойду войной на твоего неверного царя. Тогда я припомню твои слова и вам покажу, умею ли я быть каганом. Елючуцай, прикажи сейчас же подать лошадей, и пусть этот тангутский щенок уползает из моего шатра».
Тангутский посол Ашаганьбу, заикаясь, ответил: «Разве я сказал что-нибудь обидное?»
Но китайские слуги подхватили его под руки и выволокли из шатра. Чингисхан, нахмурившись, строго указал китайскому послу Мэнхуну, что тот очень мало пил, и в наказание заставил его выпить подряд 6 больших чаш вина. Посол покорно пил, и все гости в это время пели в честь китайца хвалебную песню. После 6 чаши посол упал и сразу заснул. Чингисхан снова стал веселым, приветливым и сказал: «Вот мой гость напился. Значит, он мой друг и думает со мной одним сердцем. Осторожно отнесите моего друга в его шатер. Утром он также может возвращаться к себе на родину. Пусть начальники городов всюду его задерживают подольше, дают ему вина, чаю и угощений, каких только он не пожелает. Приказываем, чтобы в пути хорошие музыканты ему играли на флейте и брецали на струнах. Мы желаем, чтобы наш китайский друг ни в чем не нуждался».
Когда спящего посла вынесли, Чингисхан обратился к Елючуцаю:
«Написал ли ты письмо убийце моего посла Хорезмшаху Мухаммеду?»
Великий советник Кагана тихо ответил: «Когда два храбрых полководца собираются воевать, сумею ли я написать достойно? Я знаю только, как вводить порядки в завоеванных землях, и стараюсь следить, чтобы твои приказы исполнялись. Поэтому письмо написал твой более опытный писец Измаил Хаджа Уйгур».
«Где он?»
Престарелый секретарь и хранитель печати Кагана Измаил Хаджа подошел к трону
и опустился на колени, держа на голове пергаментный свиток.
«Читай».
Измаил Хаджа начал читать. «Вечное небо воздвигло меня великим каганом всех народов. За последние 7 лет я совершил необычайные дела. Такого царства еще не было с древнейших времен. За непокорность государей я громлю их, приводя в ужас. Как только приходит мое войско, то и дальние страны покоряются и успокаиваются. Но почему ты не поступаешь почтительно? Одумайся! Неужели и ты хочешь испытать удар моего гнева?»
Чингисхан спустил с трона ноги, бросился на Измаил Хаджу и вырвал из его рук недочитанное послание. «Кому ты пишешь? Достойному говорить со мной, владыке, или сыну желтоухой собаки? Так ли нужно говорить с врагами? Ты сам мусульманин, и потому виляешь хвостом перед мусульманским ханом. Ты хочешь, чтобы шах Мухаммед подумал, будто я его боюсь?»
Измаил Хаджа лежал, уткнувшись лицом в ковер, и трясся от страха. Каган схватил его за пояс, выволок из шатра и бросил у входа, толкнув ногой. Возле него появился советник Елючуцай и тихо стал укорять. «Взгляни на седую бороду твоего писца. Вспомни его заслуги в течение многих лет. Он учил чтению и письму детей твоих и внуков. Ты не должен так наказывать преданного слугу!»
Чингисхан выпрямился. «Измаил Хаджа пишет рабские письма. Он не умеет говорить с гордостью. Пусть учит он и дальше чтению и письму моих внуков, но не берется говорить с повелителями народов!»
Каган вернулся в шатер и снова взобрался с ногами на трон. Обхватив руками правое колено, он долго сидел на пятке левой ноги. Его желто-зеленые глаза то расширялись, то суживались. Возле трона появился другой писец с чистым листом пергамента. Елючуцай подал писцу камышинку для письма. А Чингисхан, сощурив злые глаза, все молчал, смотря в одну точку. Затем он повернулся к ожидавшему на коленях писцу и сказал:
«Напиши так. Ты хотел войны, ты ее получишь».
Точно очнувшись, Каган выхватил из рук Елючуцая золотую печать, смоченную синей краской, и притиснул ее к письму. На пергаменте появился оттиск. «Бог на небе. Каган — божья мощь на земле. Повелитель скрещения планет. Печать владыки всех людей». И в безмолвии притихших гостей вдруг раздался боевой клич монголов, бросающихся в атаку.
«Ху-ху-ху!»
Узнав голос хозяина, заржали привязанные за полотнищами шатра любимые жеребцы Чингисхана. Через несколько мгновений во всех концах лагеря стали перекликаться монгольские кони. Елючуцай бережно двумя руками принял пергамент. А Чингисхан сказал резко и отрывисто:
«Письмо отослать на мусульманскую границу. Немедленно. Гонцу дать охрану. 300 всадников.
Повернувшись к сидевшим, Каган заговорил снова ласково, мурлыкающим голосом:
«А мы будем продолжать наш пир и мирно беседовать. Скоро в мусульманских городах наша душа будет радоваться. Там мы повеселимся. Я уже вижу, как от лошадиного пота туманом затянутся вспаханные поля, как будут бежать испуганные люди и визжать звериным криком увлекаемые арканами женщины. Там реки потекут красные, как это вино, и закоптелое небо раскалится от дыма горящих селений».
Он зажмурил глаза и, подняв толстый короткий палец, прислушивался, как по всему лагерю продолжали перекликаться жеребцы. Сидевшие заговорили в полголоса: «Кажется, поход уже близко».
И, как подобает большим военачальникам,
степенно сдвигали золотые чаши, желая друг другу удачи, и беседовали о предстоящих великих днях. Часть пятая. Вторжение невиданного народа. Глава первая. Кто не защищается, погибает. После вторжения монголов мир пришел в беспорядок, как волосы Эфиопа. Люди стали подобны волкам. Саади. XIII век. Получив от Чингисхана грозное письмо в 6 слов, Хорезм-шах Мухаммед приказал спешно окружить свою новую столицу Самарканд прочной стеной, несмотря на ее огромные размеры. Длина стены должна была составить 12 фарсахов, около 84 километров. Шах послал сборщиков податей во все части государства для выколачивания налогов за 3 года вперед, хотя налоги и за текущий год были собраны с трудом. Шах приказал также создать отряды стрелков из лука. Лучники должны были явиться на сборные места на коне со своим вооружением и с запасом еды на несколько дней. Наконец, Шах повелел немедленно сжечь все селения, расположенные на правом берегу реки Сейхун до восточной границы с Каракитаями, в стране которых появились монголы. Жителей сожженных селений шах приказал изгнать из опустошенной полосы, чтобы монголы, проходя по сожженной местности, не нашли себе там ни крова, ни пищи. Но озлобленное население выжженной полосы убежало к Каракитаям, где мужчины вступили в отряды монголов. Пока прибывали войска со всех сторон Хорезма, шах находился в Самарканде. Окруженный раболепной свитой, он посещал мечети, где слушал красноречивые проповеди шейх-ул-Ислама. Он усердно молился на глазах многочисленных правоверных, стоявших стройными рядами на площади перед мечетью. Вместе с ними он опускался на колени и громко вслед за имамом повторял молитвы. В начале года дракона, 1220 года, Хорезм-шах Мухаммед созвал чрезвычайный совет из главных военачальников, знатных беков, высших сановников и седобородых имамов. Все ожидали мудрых и смелых решений, вселяющих бодрость и надежды от нового Искендера, Мухаммеда-воина, как его стали называть со времени разгрома взбунтовавшегося Самарканда и похода в Кипчакскую степь. Усевшись тесным кругом на коврах, все, ожидая шаха, говорили о его военном опыте, о том, что он, конечно, сумеет быстро и победоносно вывести страну из беды. Тимур-Мелик рассказывал. Сегодня падишах объезжал укрепления Самарканда и осматривал работы. Он долго наблюдал, как тысячи согнанных отовсюду поселян и рабов копали рвы. Земля замерзла и плохо поддавалась ударам лопаты. Шах рассердился и крикнул: «Если вы будете так медленно работать, то дикие татары, примчавшись, только побросают в городские рвы свои плети, и рвы наполнятся ими доверху». Это услыхали работавшие, и сердца их наполнились ужасом. «Неужели, — сказали они, — у Чингисхана так много воинов?» В залу совещания вошел Хорезм-шах, непроницаемый и молчаливый. Он уселся на золотом троне, подобрав под себя ноги. Главный имам прочитал короткую молитву, закончив словами: «Да сохранит Аллах благословенные цветущие земли Хорезма для пользы и славы падишаха». Все подняли ладони и провели концами пальцев по бороде. Шах сказал: «Я жду помощи от каждого из вас. Пусть все по очереди укажут меры, которые считают наилучшими». Первым говорил великий имам, украшенный познаниями во многих науках, престарелый Шихаб-эд-Дин Хиваки, прозванный «Столб веры и твердыня царства». Я повторю здесь то, что всегда говорил с высоты мембера в мечети. Достоверный хадис пророка, да будет благословенно его имя и прославлено, говорит: «Кто будет убит при защите своей жизни и имущества, тот мученик, тот джахид. Все сейчас должны из мрака мирских дел выйти на путь повиновения и разбить отряды забот мечом отваги и усердия. Мы все готовы сложить наши головы на поле битвы», — воскликнули сидевшие.
«Но что же ты советуешь?» — спросил шах.
«Ты великий полководец. Ты новый Искендер», — сказал старый имам. «Ты должен двинуть все твои бесчисленные войска на берега Сейхуна и там встретить в решительной битве язычников-монголов. Ты должен со свежими силами напасть на врагов, прежде чем они успеют отдохнуть от тяжелого пути по пустыням Азии».
Мухаммед опустил глаза, промолчал и приказал говорить следующему. Один кипчакский хан сказал: «Необходимо пропустить монголов во внутренние пределы нашего царства. Тут, зная хорошо местность, мы легко уничтожим их».
Другие кипчакские ханы советовали предоставить Самарканд и Бухару своей участи, полагаясь на крепость их высоких стен, а позаботиться лишь о защите переправы через многоводную реку Джейхун, чтобы не пустить монголов дальше в Иран.
«Я хорошо знаю этих грубых кочевников», — сказал один хан. «Они пройдут по стране, пограбят ее, но долго здесь не останутся. Они не любят жары, и они и их кони привыкли к холодной зиме. Пока монголы будут у нас хозяйничать, постараемся сберечь нашего любимого падишаха, да продлится на 120 лет его царствования. Мы отступим за хребты Гиндукуша и пойдем дальше, к Газне. Там мы соберем новое большое войско. Если же окажется необходимым, то мы сможем удалиться в Индию. А тем временем монголы насытятся добычей и вернутся обратно в свои степи».
«Речь малодушного», — проворчал Тимур-Мелик. Мухаммед спросил своего сына, Джалаль-ад-Дина: «А ты что предложишь?»
«Я твой воин и жду твоего приказания».
«А ты, Тимур-Мелик?» «Побеждает нападающий, а кто только защищается, тот обрекает себя ветру тления», — ответил Тимур-Мелик. «Оттого слабый человек, смело нападая, побеждает разъяренного сильного тигра. А уходит за горы тот, кто поджимает хвост, кто боится встретиться с врагом лицом к лицу. Зачем ты меня спрашиваешь? Я давно прошу тебя, отпусти меня туда, где уже рыщут передовые татарские разъезды. Я испробую в стычках с ними, верно ли попадает моя стрела, не отяжелела ли моя светлая сабля».
«Пусть будет так. Пусть так будет», — сказал Мухаммед. «Скоро откроются от снегов перевалы, и монголы начнут спускаться с гор в долины Ферганы. Там, на монгольских головах, ты испытаешь свою саблю. Назначаю тебя начальником войск города Ходжента».
Все опустили глаза и соединили концы пальцев. Ясно было, что шах гневается на прямодушного Тимур-Мелика, невоздержанного в речах, как и неудержимого в битве. Он никогда не подливал меда лести в поток красноречия Хорезм-шаха. В Ходженте стоял незначительный отряд, и для испытанного вождя Тимур-Мелика не было почета стать начальником ничтожной крепости. Но в словах Тимур-Мелика скрывались обидные шипы. И Мухаммед добавил:
«Тимур-Мелик утверждает, что побеждает только нападающий. Но на войне нужна не слепая храбрость, а рассудительность. Я не обижу и не оставлю ни одного города без защиты. Я тоже думаю, что монголы или татары, закутанные в овчины, не выдержат нашей жары и долго здесь не останутся. Лучшая защита для мирных жителей — несокрушимые стены наших крепостей и...
И твоя могучая рука, твоя мудрость!» — воскликнули льстивые ханы.
«Конечно, войско, руководимое мною, будет грозной, непоколебимой скалой на пути татар», —
— сказал Мухаммед.
«Разве храбрый инальчик Каир-хан не держится уже 5 месяцев в осажденном Атраре, этим задерживая натиск монголов? Он стойко отбивает все их приступы, потому что я вовремя послал туда в подмогу 20 тысяч храбрых кипчаков». «Удалец, Каир-хан!» — воскликнули ханы.
«Мне говорили верные знающие люди, что войско татарское по сравнению с моим войском ислама — то же, что струйка дыма среди черной ночи. К чему его бояться? Я оставлю в Самарканде 110 тысяч воинов, не считая добровольцев, и 20 могучих боевых слонов устрашающего вида. В Бухаре имеется 50 тысяч храбрецов. Также и во все другие города я послал по 20 и по 30 тысяч защитников. Что же останется от татар Чингисхана, если целый год они будут задерживаться у всех крепостей? Новых войск к нему не прибудет, и его силы будут таять, как снег летом».
«Иншаллах! Иншаллах! Дай-то Аллах!» — воскликнули все.
«А я тем временем, — продолжал шах, — соберу в Иране новые войска правоверных. Я со свежими силами так разгромлю остатки татар, что и внуки, и правнуки их побоятся когда-либо приблизиться к землям ислама».
«Иншаллах! Иншаллах!» — восклицали ханы. «Это истинно мудрая речь непобедимого полководца!»
К шаху подошел начальник диван Арза и передал записку. В ней было краткое сообщение, доставленное нищим дервишем, с трудом пробравшимся сквозь монгольские посты, что 20 тысяч кипчаков, шедших к Атрару и посланных туда шахом, изменили и перешли на сторону монголов. Все смотрели с тревогой на Мухаммеда, стараясь угадать по его лицу хорошие или плохие вести. Шах сдвинул брови и прошептал: «Пора. Медлить нельзя». Затем он встал и, выслушав молитву имама, удалился во внутренние покои дворца.